Глава 68. Чарлстон, вторник, 16 июня 1981 года. Полночь уже миновала, но Натали Престон все еще казалось, что она завязла в ночном кошмаре, который преследовал ее в детстве. Случай, происшедший во время похорон матери, довел ее до такого состояния, что все лето и осень она по меньшей мере раз в неделю просыпалась с криком и бежала искать защиту отца. Похоронная процедура осуществлялась по старомодному образцу, и на протяжении многих часов в морг шли и шли посетители, желавшие попрощаться. Собравшиеся друзья и родственники сидели у открытого гроба уже целую вечность, как казалось Натали. Все последние два дня она проплакала, и слез у нее больше не осталось. Она сидела в скорбной тишине, держа отца за руку. Через какое-то время ей захотелось в туалет. Отец собрался отвезти ее, но тут прибыла очередная группа пожилых родственников, и проводить Натали вызвалась тетя. Пожилая дама взяла девочку за руку, и они пошли по длинным коридорам, миновали несколько дверей и лестничный пролет, прежде чем добрались до туалетной комнаты. Когда Натали вышла, оправляя юбку своего жестко накрахмаленного темно-синего платья, тети почему-то не было. Девочка уверенно свернула налево, вместо того, чтобы идти направо, прошла через коридоры и лестничные площадки и заблудилась. Однако это не испугало ее. Она знала, что большую часть первого этажа занимали часовни и притворы, и решила, что если будет открывать подряд все двери, то рано или поздно найдет отца. Не знала она лишь того, что черная лестница вела прямо в подвал. Через два дверных проема Натали заглянула в большую пустую комнату, затем распахнула третью дверь, и свет, лившийся из коридора, упал на стальные столы, подставки с огромными бутылями, в которых колыхалась темная жидкость, и длинные иглы с тонкими резиновыми шнурами. Девочка в ужасе прикрыла рот рукой и попятилась, потом повернулась и побежала через широкие двойные двери. Когда глаза ее привыкли к полутьме, занавешенные окна едва пропускали свет, она уже почти пересекла огромное помещение, заполненное большими ящиками, но остановилась. Ничто не нарушало смрадный покой, а ящики вокруг нее оказались вовсе не ящиками, а гробами. Тяжелое темное дерево словно поглощало слабый свет. У нескольких гробов створки крышек были открыты, как у гроба матери Натали. Не далее, чем в 5 футах, стоял маленький гробик размером с нее саму, с серебряным распятием на крышке. Много лет спустя Натали поняла, что попала тогда просто на склад гробов, но в тот момент она была уверена, что осталась одна в окружении мертвецов. Она ожидала, что вот-вот из гробов начнут подниматься синеватые трупы, поворачиваться к ней и открывать глаза, как в фильмах ужасов, которые они с отцом смотрели по пятницам. Впереди виднелась еще одна дверь, но казалось, что до нее 1000 миль, а главное, чтобы туда попасть, девочке нужно было пройти в непосредственной близости от нескольких гробов. Она двинулась вперед медленным шагом, не спуская глаз двери, ожидая, что в нее вот-вот вцепятся бледные руки. Натали не позволяла себе ни закричать, ни побежать. День был слишком важным для нее, похороны любимой мамы. Она все-таки прошла через комнату, поднялась по освещенной лестнице и оказалась в коридоре неподалеку от входной двери. «Вот ты где, дорогая!» — воскликнула пожилая тетя и повела девочку к отцу в соседнее помещение, по дороге успокаивая ее и убеждая больше не убегать. Уже много лет Натали не вспоминала тот кошмар. Но вот теперь, сидя в гостиной Мелани Фуллер, напротив Джастина, глядевшего на нее своими безумными старческими глазами, утопленными в бледном пухлом личике, она пережила то же самое ощущение ужаса. Будто и в самом деле крышки гробов открывались, сотни мертвецов вставали, тянули к ней свои руки и тащили к маленькому гробику, предназначенному для нее. «О чем задумалась, моя милая?» — раздался старушечий голос из уст сидевшего напротив ребенка. Натали вздрогнула и очнулась. После бессмысленного визга 20 минут назад это были первые произнесенные нормальным тоном слова.
«Что происходит?»
— спросила она. Джастин пожал плечами и широко улыбнулся. Его молочные зубы казались остро заточенными.
«Где Сол?»
Пальцы девушки скользнули к кнопке на поясе.
«Говори!»
— прикрикнула она. В течение последних 27 часов она несколько раз ловила себя на том, что почти хочет, чтобы старая ведьма внедрилась в ее сознание и тем самым запустила действие взрывного механизма. Пребывание в постоянном страхе настолько утомило ее, что временами ей хотелось только одного — чтобы все это побыстрее закончилось. Она не знала, уничтожит ли взрывчатка старуху на таком расстоянии, но не сомневалась, что зомби Мелани не дадут ей подобраться ближе.
«Где Сол?»
— повторила Натали.
«Его забрали»,
— небрежно ответил мальчик. Натали вскочила. Тени в соседних комнатах зашевелились.
«Ты лжешь!» — крикнула она.
«Да ну!» — улыбнулся Джастин. «Зачем мне это надо?»
«Что случилось?»
Он снова пожал плечами и демонстративно зевнул.
«Нина, мне пора спать. Почему бы нам не продолжить этот разговор утром?»
«Говори!»
— закричала Натали, снова потянувшись к кнопке.
«Хорошо, хорошо!» — надулся мальчик. «Твой еврейский друг убежал от охранников, но человек Вилли поймал его и отвел в особняк».
«В особняк?» — выдохнула Натали.
«Да, в особняк!»
— передразнил ее Джастин и стукнул каблуком ботинка по ножке кресла. «Вилли и мистер Баррент хотят поговорить с ним. Они собираются играть». Натали оглянулась и заметила, как в коридоре что-то шевельнулось.
«Сол ранен?»
Джастин пожал плечами.
«Он еще жив?»
Мальчик скорчил гримасу.
«Я же сказала, Нина, они хотят поговорить с ним. А разве можно разговаривать с мертвецом?»
Натали закусила губу, обдумывая ситуацию.
«Пора приступать к тому, о чем мы договаривались».
«Нет, не пора», — заскулил ребенок. «Ситуация совсем не похожа на то, что ты мне обещала. Они просто играют».
«Ты лжешь»,
— сказала Натали.
«Они не могут играть, если человек Вилли отсутствует, а Сол в особняке».
«Это другая игра», — пояснил Джастин, неодобрительно качая головой от ее недогадливости. Натали то и дело забывала, что он всего лишь плоть, которой манипулирует старая ведьма, лежащая наверху. «Они играют в шахматы», — добавил он.
«В шахматы?» — переспросила Натали.
«Да. И тот, кто победит, будет определять следующую партию. Вилли хочет играть на большие ставки». Джастин старчески покачал головой. «Его всегда по-вагнеровски тянуло к Армагеддону. Думаю, в нем говорит немецкая кровь».
«Сол ранен и отправлен в особняк, где они играют в шахматы», — монотонным голосом повторила Натали.
Она вспомнила, как более полугода назад они с Робом слушали историю доктора Ласки о лагерях и полуразрушенном замке в Польском лесу, где молодой оберст бросил вызов старику-генералу в финальной игре.
«Да, да», — радостно закивал Джастин, — «мисс Юл тоже будет участвовать в игре. В команде мистера Баррента. Он очень симпатичный».
Они с Солом обсуждали, что ей надо будет делать, если их план сорвется. Он советовал Натали бросить сумку со взрывчаткой, поставив таймер на 40 секунд, и бежать, даже если это означало, что Барренту и его команде удастся спастись. Второй вариант — продолжать блефовать, давя на Мелани, чтобы все-таки добраться до Баррента и остальных членов клуба островитян. Теперь Натали увидела третью возможность. До рассвета по меньшей мере 6 часов. Она вдруг осознала, что тревога за Сола гораздо сильнее ее стремления к справедливости и желания отомстить за отца. К тому же она знала, что все обсуждавшиеся планы отступления Сола были пустыми разговорами. На самом деле он не собирался отступать. По логике, она должна оставаться здесь и следовать намеченному плану. Но сердце ее разрывалось от страстного желания спасти Сола, если это еще было возможно сделать.
«Я выйду на несколько минут», — решительно заявила Натали. «Если Баррент попытается сбежать или возникнут другие непредвиденные обстоятельства, делай именно то, о чем мы договаривались. Я не шучу, Мелани, и не потерплю промашек. Твоя собственная жизнь зависит от этого. Если ты не сделаешь того, что должна, можешь не сомневаться. Члены клуба островитян прикончат тебя. Впрочем, я опережу их. Ты поняла меня, Мелани?»
Джастин смотрел на нее с легкой улыбкой. Натали круто повернулась и направилась к выходу. В темноте перед ней кто-то метнулся в сторону и исчез в столовой. Джастин двинулся следом. На площадке лестницы слышался шорох, из кухни тоже доносились неясные звуки. Девушка остановилась в прихожей, не убирая пальца с красной кнопки. Кожа головы болела от клейкой ленты, которой были закреплены электроды.
«Я вернусь до рассвета», — пообещала она.
Джастин улыбнулся, лицо его сияло в слабом зеленом свечении, лившемся со второго этажа.